Вы слушаете подкаст «День тишины», совместный проект Bittersons Projects и интернет-журнала «Звезда». Историк Юрий Слезкин сформулировал легендарную формулу про управление этническими различиями в Советском Союзе. СССР — это коммунальная квартира народов, где как бы все вместе, но каждый в своем углу. А еще кухня и туалет, конечно, общие. Метафора сожительства автоматически напрашивается, когда мы говорим про этнический процесс. Советский и российский опыт здесь подходит особенно в силу разнообразия этнических групп и пространства их расселения. Но искать мирное сосуществование нужно и небольшому количеству этнических групп на небольшом пространстве. А это бывает даже сложнее. Война на территории бывшей Югославии это подтверждает. Сегодня мы поговорим про этнические конфликты и способы их разрешения. Почему народы-соседи иногда готовы далеко зайти в том, чтобы доказать что-то кому-то? И как можно обустроить соседство этнических групп так, чтобы в коммунальной квартире царило добрососедство. Люди, которые живут рядом, могут сильно ругаться из-за разных вещей. Но почему-то мы особенно внимательно смотрим за этими ссорами, когда речь идет про конфликты между соседствующими народами. Почему ирландцы воевали с англичанами? Почему хуту устроили геноцид тутси? Почему хорваты, башняки и сербы были так кровожадны в отношении друг друга? Почему все так сложно с армянами и азербайджанцами или грузинами и абхазами? Вы скажете на это «культура и идентичность»? Различия в культуре и образе жизни, в традициях и нравах. Вы будете правы, мы ценим культуру этнических групп именно за ее разнообразие. Но разнообразие может и разделять. Но это не объясняет того, что еще вчера народы соседствовали и видели культуру соседи совсем близко к себе. Хорошо с ней знакомы, и она им понятна. Но вот уже сегодня соседи в состоянии войны. Джеймс Фирен и Дэвид Лейтин посмотрели на причины этнических конфликтов с другой стороны. Авторы задались вопросом, что, если этнические различия — это только лежащий на поверхности повод для конфликта? Но причины перехода народов от мирной жизни к гражданской войне более сложные и невидимые. Исследователи показали, что народы воюют между собой не от хорошей жизни. Этническим конфликтам предшествует бедность, который указывает на слабость государственного управления конфликтными процессами, а также способствует распространению криминала, вербовке повстанцев экстремистскими и ксенофобскими силами. Помимо бедности, гражданским войнам между соседними народами благоприятствует политическая нестабильность и большая численность населения. Бедность и нестабильность создают благоприятные условия для межэтнической напряженности там, где она может возникнуть. Но политические акторы могут мобилизировать и подогревать культурные различия между народами, а могут манифестировать миротворчество и добрососедство. К сожалению, в первом случае последствия бывают драматическими. Дэвид Инагизава Дрот научно доказал преступную роль радио «Тысячи холмов» в геноциде в Руанде в 1994 году. Исследователь показал, что в местах более уверенного приема радио, которое откровенно призывало хуту к насилию в отношении тутси, там этнически обусловленных убийств было намного больше. Насколько же вообще этническая принадлежность может играть роль в политическом поведении? Научные статьи указывают, что основания так думать не беспочвены. Канчан Чандра в исследовании Индии показала, что избиратели скорее проголосуют за представителей своей этнической группы, ожидая, что избранный соплеменник отблагодарит их материальными преференциями. Исследования Рафаэля Франка и Илия Рейнера по 18 африканским странам также указывают на наличие этнического фаворитизма. Динамика начального образования и младенческой смертности внутри этнических групп связана с этнической принадлежностью лидеров стран. Проще говоря, свои скорее помогают своим и не помогают другим. Но так не всегда и не везде. Например, Ольга Авдеева и Ричард Мэтланд провели эксперимент в 4 регионах России. Исследователи предлагали респондентам истории, в которых говорилось о том, как мэр города, чью этническую принадлежность можно бы было однозначно понять по его имени или фамилии, принимает или не принимает решение о строительстве новой школы или больницы. Исследователи произвольно меняли фамилии мэров в разных историях. Затем респонденты оценивали то или иное решение мэра. Авторы показывают, что жители Бурятии, Татарстана и Архангельской области склонны оценивать работу мэров по содержанию их политики, нежели ориентируясь на этническую принадлежность. А вот в Якутии этническая близость мэра к респонденту имеет значение в оценке эффективности его или ее работы. Пора перейти от этнических конфликтов к способам их урегулирования. Консоциативная модель основывается на том, что всякой этнической группе должна быть гарантирована территория для локального проживания, и всякая группа должна иметь политическое представительство для участия в управлении государством. Интегративная модель стоит на перемешивании этнических меньшинств между собой. Политическое представительство должно быть межэтническим и кооперативным. Подробнее это и не только мы обсудили с политологом, главным научным сотрудником Пермского федерального исследовательского центра РАН Петром Пановым.
Здравствуйте, Петр Вячеславович.
Здравствуйте, Сева.
Давайте начнем с того, что мы по литературе, по исследованию знаем, что есть вот две таких основных модели урегулирования конфликтов и вообще поиска доброго общежития между различными этническими группами в сложных составных обществах, как различные этнические группы могут находить свою представленность в политике, при этом без того, чтобы уничтожать других или как минимум минимизировать, да, нанесение вреда другим. Но если вот от как бы таких теоретических аналитических моделей отойти, то если бы мы подбирали, какая модель лучше подойдет какой-то, допустим, пока условной стране, то на какие бы факторы мы обращали внимание, структурные, контекстуальные, чтобы подобрать ту или иную модель для этой страны?
Спасибо. Непростой вопрос. Над этим вопросом, наверное, думают десятки тысяч людей, как политиков, так и исследователей этнических конфликтов, этнически разделенных обществах. И действительно, есть разные модели по поводу того, что более предпочтительно для урегулирования конфликтов, для того, чтобы обеспечить какое-то вот общежитие, спокойную жизнь, мирное сосуществование, по крайней мере. Я бы начал ответ на этот вопрос с того, что очень большую популярность получила вот так называемая консоциативная модель, который предполагает, что все значимые этнические группы должны иметь гарантированное представительство в органах власти. И на самом деле действительно очень много есть примеров того, что вот такие гарантии, они обеспечивают мирную жизнь. Есть пример Южного Тироля, где немецкоговорящая группа населения и италоговорящая. Вот таким образом, имея гарантии представительства и в парламенте, и в правительстве региона, многие десятилетия очень успешно живут, мирно существуют. А есть противоположные примеры. Есть другая точка зрения, что вот такая модель, когда гарантируется представительство этническим группам, это как раз плохо, потому что это стимулирует политизацию этнических различий, обостряет их, и предлагается другая, несколько другая позиция, где вот не гарантировать отдельным группам представительства в органах власти, а добиваться, чтобы они, будучи представленными, тем не менее интегрировались в какое-то единое целое, чтобы партии были не этнические, а многоэтнические. Там есть разные инструменты для этого. И проведение границ между отдельными частями страны так, чтобы население было смешанное, избирательная система соответствующая, которая бы стимулировала вот участие разных этнических групп. Вот такая модель, ее называют интегративная, она, скажем, попытки есть Нигерии, в ЮАР. Множество людей об этом думает, не просто думает, а пытается что-то сделать и пробует разные варианты. Но понятно, что какого-то идеального решения нет. Не только потому, что, конечно, контекст имеет значение в разных условиях, все будет по-разному, разные эффекты, но еще и потому, что контекст очень сложная штука. Например, есть исследования, которые доказывают, что вот если этническая фрагментация, то есть вот количество этнических групп, не очень высокое, то есть их не очень много, да, то тогда вот такая консоциативная модель работает хуже. А если их много, то она работает лучше. Чем меньше, тем выше вероятность, что они объединятся. А чем их больше, тем эта вероятность меньше. Там, правда, получается, что если идти глубже, то не только это имеет значение. Имеет значение еще и насколько велико неравенство обычное социально-экономическое неравенство между этими группами. Если углубляться дальше, то оказывается, что не только это важно, но еще и важно, как они локализованы в пространстве, насколько они сконцентрированы в отдельных частях страны. Важно, конечно, внешний факт. И не только позиции мирового сообщества. Ну, может быть, самое известное – это Босния и Герцеговина. Да? 90-е годы, кровавая война, геноцид, массовые этнические чистки. Все это было страшно. Мировое сообщество вмешалось, заставили противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и заключить соглашение. Именно консоциативная модель была положена в основу этого соглашения. Хорваты, босняки, сербы – все имеют гарантированное представительство во всех органах власти. Очень жестко соблюдается под контролем Верховного комиссара, специально назначенного мировым сообществом. Результат-то очень неоднозначный, поскольку никто не уверен в том, что если вдруг мировое сообщество... Мир-то, я думаю, что результат присутствия миротворцев, это точно. Пока они туда не пришли, война продолжалась, пока не заставили заключить соглашение, война продолжалась. Но вот что будет, если они уйдут? Насколько эти соглашения гарантируют продолжение мира? Или они не будут ничего значить? Вот это большой вопрос. А уйти оттуда рисковать никто не хочет. По понятным причинам. И речь не только о позиции мирового сообщества, но еще и есть такие игроки, которые активно вмешиваются в этнические конфликты, родственные государства. Не всегда, но часто оказывают помощь своим соплеменникам. Опять-таки вопрос, когда-то оказывают, когда-то не оказывают. От чего это зависит? То есть я к тому, что очевидно, что ни та, ни другая модель, ни третья, ни четвертая, сколько бы их ни было, не является панацеей в решении этнического конфликта. И понятно всем, что очень важен контекст. В разных контекстах более эффективны будут разные модели. Но сам контекст настолько сложен, настолько по-разному значимы разные элементы этого контекста, что вот это самое интересное, наверное.
Ну, естественно, я не могу здесь не спросить, так немножко в стилистике того, как вопросы задает Сергей Гуреев на своем YouTube-канале. Если, Петр Вячеславович, от вас бы зависело, какую модель подбирать для России? Если вдруг мы вот сейчас, вот, не побоюсь этого слова, обнуляли, да, этнические отношения в России, переучреждали их, то какую бы модель вы бы предложили использовать?
Я думаю, что Россия настолько большая страна, что какую-то одну модель вообще не надо использовать. Наверное, речь идет не только о России. Наверное, это во многом имеет смысл и для других больших стран. Одно дело Центральная Россия, там, Сибирь, совершенно другое дело Кавказ, где все иначе с точки зрения этнических отношений. Более того, я убежден, что просто нет простых решений в том, что касается так называемого этнического вопроса. И даже если мы найдем какую-то там модель, которая в какой-то конкретный момент окажется эффективной, это вовсе не значит, что вопрос решен. Поменяется ситуация, и эта модель будет неэффективна. В отношении этнических вопросов это особенно важно. В данный момент ситуация достаточно спокойная, да? И во многом потому, что неконституционно, но по сути неформально в некоторых республиках вот эта консоциативная модель, она функционирует. И может быть потому она и создает некую стабильность, что она формально не закреплена. Это некая гибкость. Если бы, скажем, в Дагестане было формально закреплено вот это представительство этнических меньшинств в органах власти, то не смог бы президент Путин назначить главой Дагестана Васильева, который уже, правда, не является главой, но когда-то, года 3-4 назад, когда его назначали, это казалось неожиданностью, но ведь это стало возможно, да? Я не хочу оценивать его деятельность, она очень неоднозначна и разная по этому поводу оценки, тем более я плохо знает ситуацию в Дагестане, но если бы вот было закреплено, как это было на практике, то Васильева, что главой республики является Аварец, главой правительства Андардинец и так далее, там Кумыки еще занимает свои позиции, Лезгин занимает свои позиции соответствующие, то вот нельзя было бы переиграть. А вот эта гибкость, она в каком-то смысле хороша.
Если в сухом остатке, можно ли сказать, что идея в том, чтобы этот вопрос, эти вопросы решались, возможно, но имели такую регионально-локальную привязку, да, что это должно быть вопросом решения, ну, местного самоуправления, ну, в таком широком смысле слова?
Думаю, что да. Что мы хотим? Мы хотим мирного неба над головой, да? Мы не хотим этнических конфликтов, этнических войн. Не было дискриминации, не было обид в отношении каких-то этнических групп, не только этнических групп, а любых групп. Мы этого хотим. А как это достигается? Это очень по-разному может достигаться. И в конце концов, во-первых, далеко не всякая этническая группа политизируется. Далеко не всякая этническая группа хочет быть представленным в органах власти. Далеко не все представители этнической группы считают, что воспринимают мир через призму этничности. Мне кажется, наоборот, подавляющее большинство этнических групп в мире вообще не считают мир этнизированным. Точно так же ведь люди не разделяют, люди разделяются по росту, по весу, но это не имеет политического значения. Даже если этничность политизировалась, да, это не означает, что вот всегда и везде это будет так. Это же во многом ситуационно. Вот я поэтому и говорю, что, мне кажется, не надо искать какую-то идеальную модель, даже применительно к России, даже с учетом контекста. Все очень быстро меняется, и вот это нужно отслеживать и изучать опыт, и анализировать его. Но не думая, что вот мы нашли какой-то вариант, который будет применим в каком-то конкретном контексте.
Следующий вопрос как раз про политизацию. Политики, ну как бы в целом государство по умолчанию стремится к некоторой универсальности ответа на проблемы, которые перед ним стоят, да, что вот придумаем одно решение или, возможно, там 2-3, и будем их более-менее принимать. В этом смысле, почему эти модели сложились? Потому что вот мы даем возможность этнических партий, какие-то квоты на представительство, да, формализуем представительство различных этнических групп, закрепляем различные политические посты за этнические группы и прочее, прочее, прочее. Но это все как бы в таком прямом смысле слова политизация. Политика – это ведь про конфликты как раз. Почему в этом смысле, вот, когда мы добавляем конфликтности, да, в конфликтующим группам, мы обнаружим, что иногда это срабатывает, минус на минус дает плюс, да, срабатывает умиротворяюще. Такая дополнительная политизация, возможно, становится источником для решения.
Здесь, мне кажется, вот еще какой важный момент. Вот в одной из таких уже классических работ Теда Гора очень, мне кажется, точно проводится различие между дискриминацией и обидами. Со стороны мы можем считать, что никакой дискриминации нет, что все равны, все в порядке. Никаких там объективированных данных, связанных с дискриминацией, которые можно было бы интерпретировать как дискриминация, мы не находим. Но группа может ощущать обиду. Она может полагать, что ее дискриминируют. И вот если они ее ощущают, то в этом смысле вот предоставить некие гарантии, что вас не будут обижать, вот это может быть достаточно удачным способом решения проблемы. Но опять-таки в какой-то конкретный момент, что будет дальше, не вызовет ли это дальнейшую волну вот таких ощущений обиды со стороны других групп. Так или иначе, не все конфликты политизируются, безусловно, но какая-то часть конфликтов, в том числе и этнических, она политизируется очень часто спонтанно, очень часто не спонтанно, целенаправленно. Кто-то считает, что вообще дело не в этом, а в том, что вот есть элиты, политические акторы, которые вообще никаких нет у них идентичности, они просто вот берут да и инструментально используют эту этничность в своих интересах. Наверное, на самом деле то и другое.
На этот счет что мы знаем, что знает наука, исследователи про то, как это устроено в современной России? Насколько этническая идентичность, чувство принадлежности к этнической группе значимо в политическом процессе? То есть насколько на это ориентируются избиратели в своем голосовании? Насколько принимаются этнически мотивированные какие-то политические решения и прочее?
Ну, опять-таки, можно начать с того, что Россия большая страна, да? очень тривиальное утверждение, но оно здесь, наверное, даже в чем-то базовое, потому что очень по-разному. Ну, а мы знаем, что в России нет этнических партий, потому что их просто не может быть по закону, как и в некоторых других странах. Где-то есть, где-то нет. Означает ли это, что невозможна политизация этничности на тех же выборах? Нет, конечно. Вполне возможно. Можно голосовать, можно наблюдать этническое голосование не обязательно за политические партии. Оно может быть основано на каких-то персональных связях кандидатов, депутаты. Означает ли это, что в этнически сложных, да, в регионах, к примеру, любое голосование имеет этническую окраску? Нет, безусловно, нет. Не всегда и не везде, и вообще, наверное, не очень часто. Но в 90-е годы, это, конечно, было чаще по понятной причине, там было так называемое этническое возрождение и взлет этнической идентичности, особенно в республиках. И немало известных случаев, там, когда голосование на выборах главы республики имело явно выраженную этническую окраску. Не было этнических партий, но если один кандидат, представитель так называемой титульной группы населения, а другой кандидат, представитель другой группы населения, то вот неизбежно это использовалось, опять-таки не для всех и не всегда это имело значение, но в ряде случаев имело значение. Но это имело значение, наверное, в тех региона, где соотношение между титульной группой и остальной частью населения, если не 50 на 50, то, по крайней мере, вот более или менее одинаково. Вряд ли это имеет значение для моноэтнических республик или регионов. Русские регионы, я очень трудно представляю себе ситуацию, чтобы... Да, не обязательно, что только русские должны быть губернаторами. Там мог быть кто угодно. Есть татары, евреи, удмурты, буряты. Это может не иметь никакого этнического значения в силу того, что этничность не политизирована на этих выборах. И наоборот. Там Чечня, Ингушетия, где практически 100% населения – это титульная группа. Опять-таки, даже если русский будет выдвигаться, за него будут голосовать по каким-то причинам. Не знаю по каким, но кто его знает, все может быть. Вряд ли это будет голосование этническое. А вот там, где разделенность, вот там это да, там это возможно даже при отсутствии этнических политических партий. Но это не означает, что всегда и что так будет, что так было, есть и будет в этих республиках. Были выборы, где это имело значение, были выборы, где это не имело никакого значения.
Есть в этом смысле такие сложные совсем конструкции типа Башкортостана, где этническая республика, но по структуре населения это трехсоставная этническая республика, где, в общем, примерно в равных долях и башкиры, и татары, и русские, и там сложные комбинации, коалиции одних с другими против третьих и прочим. И... Спасибо, Петр Вячеславович, что нашли время, было очень интересно. Пока.
Спасибо за разговор. До свидания.
Подведем итог. С соседями бывает иногда трудно ужиться в мире. Но мир в общей квартире или в доме – это то благо и ресурс, которым могут пользоваться обе стороны в своих интересах и для своей же спокойной жизни. Наверное, грамотнее это благо не делить, а разделять для общего пользования. Спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Следующий выпуск через 2 недели. Подпишитесь на наш телеграм-канал «День тишины». Там можно слушать подкаст и читать то, на чем он основывается. «День тишины» — это совместный проект «Бидерсонс Проджектс» и интернет-журнала «Звезда». Озвучание — Ольга Бидерсон и Всеволод Бидерсон.